Карлсон выступает с ученой собакой Альберг. На следующее утро, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган в полосатой голубой пижаме пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а Боссе и Бетон в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. В такие минуты хорошо разговаривать вместе, петь песни и рассказывать друг другу сказки. Хотя малыш уже большой мальчик и ходит в школу, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только если этого никто не видит. Когда малыш вошел в кухню, мама, примостившись у кухонного стола, читала газету и пила кофе. Малыш молча влез к ней на колени. Мама обняла его и нежно прижала к себе. Так они и сидели, пока малыш окончательно не проснулся. Мама и папа вернулись вчера с прогулки поздно, чем предполагали они. Малыш уже лежал в своей кроватке и крепко спал. Во сне он разметался. Укрывая его, мама заметила дырку, прорезанную в простыне. А сама простыня была такая грязная, словно ее кто-то нарочно исчертил углем. И когда мама подумала, неудивительно, что малыш мой поспешил лечь спать и уснул уже. А теперь, когда озорник сидел у нее на коленях, она твердо решила не отпускать его без объяснений. «Послушай, малыш, мне бы хотелось знать, кто прорезал дырки в твоей простыне? Только не вздумай, пожалуйста, говорить, что это сделал Карлсон, который живет на крыше!» Малыш молчал и напряженно думал. Как быть? Ведь дырки прорезал именно Карлсон, а мама запретила о нем говорить. Малыш решал, также ничего не рассказывать решил и о ворах, потому что мама все равно этому не поверит. «Ну, так что же?» – настойчиво повторила мама, так и не дождавшись ответа от малыша.
«Не могла бы ты спросить об этом Гунилу?» – хитро сказал малыш и подумал. «Пусть-ка лучше Гунила расскажет маме, как было дело все это. Ей мама скорее поверит, чем мне». «А-а-а! Значит, это Гунила разрезал простыню!» – подумала мама. И еще она подумала, что ее малыш хороший мальчик, потому что он не желает наговаривать на других, а хочет, чтобы Гунила сам все рассказала. Сама мама объяснила малыша и погладила за плечи. Обняла его. Она решила сейчас больше ни о чем его не расспрашивать, но при случае поговорить с Гунилой. «А ты очень любишь Гунилу?» – спросила мама малыша. «Да, очень!» – ответил малыш. Мама вновь принялась читать газету, а малыш молча сидел у нее на коленях и думал. Кого же, собственно говоря, он действительно любит? Прежде всего маму. И папу тоже любит. Еще он любит Боссе и Бетон. Ну да, чаще всего он их все-таки любит, особенно Боссе. Но иногда он на них так сердится, что вся любовь пропадает. Любит он и Карлсона тоже, который живет на крыше. И Гунилу тоже любит. Да, быть может, он женится на ней даже, когда вырастет, потому что хочешь не хочешь, а жену иметь надо. Конечно, больше всего он хотел бы жениться на маме, Но ведь это невозможно.
Вдруг малышу пришла в голову мысль, которая его встревожила.
«Послушай, мама!» — сказал он. «А когда Боссы вырастет большой и умрет, мне нужно будет жениться на его жене?»
Мама подвинула к себе чашку и с удивлением взглянула на малыша.
«А почему ты так думаешь?» — спросила она, сдерживая смех.
Малыш, испугавшись, что сморозил глупость, решил не продолжать. Но мама настаивала.
«Скажи, почему ты это подумал?»
«Ну ведь, когда Босс вырос, я получил его старый велосипед, его старые лыжи тоже получил, и коньки, на которых он катался, когда был таким же, как и я, маленьким. Я донашиваю все его старые пижамы, его ботинки и все-все остальное.
Ну, а от его старой жены я тебя избавлю. Это я тебе обещаю», — сказала мама серьезно.
«А нельзя ли мне будет жениться на тебе, мама?» — спросил малыш.
«О, пожалуй, это невозможно», — ответила мама. «Ведь я уже замужем за твоего папу».
Да, это было так. Такое неудачное совпадение, что и я, и папа любим тебя, мама, недовольно произнес малыш.
Ну ладно.
Тут мама рассмеялась и сказала: «Разве вы оба меня любите? Значит, я хорошая».
«Ну, тогда я женюсь на Гуниле», вздохнул малыш. «Ведь надо же мне будет на ком-нибудь жениться».
И малыш вновь задумался. Он думал о том, что ему, наверное, будет не очень приятно жить вместе с Гунилой, потому что с ней иногда трудно ладить. Да и вообще, ему больше всего хотелось жить вместе с мамой и с папой, Босс и Бетон, а не с какой-то там, женой.
«Мне бы гораздо больше хотелось иметь собаку, чем жену», — сказал малыш.
«Мама, ты не можешь мне подарить щенка?» Мама вздохнула.
«Ну вот, опять малыш заговорил о своей вожделенной собаке. Это было почти так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше.
«Знаешь что, малыш, — сказала мама, — тебе уже пора одеваться. Не то ты опоздаешь в школу».
«Ну, ясно», — ответил малыш.
«Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе».
В тот день малышу было приятно идти в школу, потому что ему многое надо было обсудить с Кристером и Гунилой. Домой они шли, как всегда, вместе, и малыша они особенно радовало его, потому что и теперь Кристер и Гунила тоже были знакомы с Карлсоном.
«Он такой веселый, правда? Как ты думаешь, сегодня он опять прилетит?» — спросила Гунила.
«Не знаю», — ответил малыш. «Он сказал, что прилетит, приблизительно. А это значит, когда ему вздумается, тогда он и прилетит».
«Надеюсь, что он прилетит приблизительно сегодня», — сказал Кристер. «Можно мы с Гунилой пойдем к тебе в гости?»
«Конечно, можно», — сказал малыш.
Тут появилось еще одно существо, которое тоже захотело пойти вместе с ними. Когда ребята собрались перейти улицу, к малышу подбежал маленький черный пудель. Он обнюхал колени малыша и дружески тявкнул.
«Уф! Поглядите, какой славный щенок!» — радостно воскликнул малыш.
«Он, наверное, испугался уличного движения и просит меня перевести его на ту сторону улицы».
Малыш был счастлив переводить щенка через все перекрестки города. Он хотел его переводить и переводить.
Должно быть, щенок это чувствовал. Он бежал в припрыжку по мостовой, норовя прижаться к ноге малыша.
«Какой он симпатичный!» — сказала Гунила.
«Иди сюда, маленький песик, айда сюда!»
«Нет, он хочет идти рядом со мной!» — сказал малыш и взял щенка
за ошейник. Он меня полюбил. Меня он тоже полюбил, сказала Гунила. У маленького щенка был такой вид, будто он готов любить всех на свете, только бы его любили и гуляли с ним. И малыш полюбил этого щенка. О, как он его полюбил! Он нагнулся к щенку и принялся его ласкать и гладить, и тихонько присвистывать и причмокивать. Все это нежные звуки должны были означать все, что черный пудель самый симпатичный, самый распрекрасный пес на свете. Щенок вилял хвостом, всячески давая понять, что он тоже так думает. Он радостно прыгал и лаял, а когда дети свернули на свою улицу, побежал вслед за ними. «А может быть, мы ему негде жить?» — сказал малыш, цепляясь за последнюю надежду. Он ни за что не хотел расставаться со щенком. И, может быть, у него нет хозяина?
«Ну да, наверное, нет», — согласился с малышом Кристер. «Да замолчи ты!» — раздраженно оборвал его малыш. «Ты-то откуда знаешь?»
Разве мог понять Кристер, у которого был Ефра? Что значит не иметь собаки? Совсем никакой собаки. Иди сюда.
Иди сюда, милый песик, позвал малыш, все больше убеждая себя.
Папа, а почему милый песик?
Потому что он сильно-сильно хотел иметь собачку, песика, а мама с папой не разрешают. В том, что щенок нигде жить ему.
«Смотри, как бы он не увязался за тобой!» — предупредил Кристер. «Пусть идет, пусть! Я и хочу, чтобы он шел за мной и привязался ко мне!» — ответил малыш. И еще щенок пошел за ним. Так он оказался у дверей дома, где жил малыш. Тут малыш взял его на руки и понес по лестнице. «Сейчас я спрошу у мамы, можно ли мне оставить его у себя?» Но мамы не было дома. В записке, которую малыш нашел на кухонном столе, было сказано, что она в прачечной и что он может туда зайти, если ему что-нибудь понадобится. Тем временем щенок, как ракета, ворвался в комнату малыша. Ребята помчались за ним. «Видите, видите, он хочет жить у меня!» — закричал малыш, обезумев от своей радости. В эту самую минуту в окно влетел Карлсон, который живет на крыше. «Привет!» — крикнул он. «Вы что?»
А зачем он влетел?
Ну, в гости прилетел к малышу.
Зачем?
Вот, чтобы с ними поиграть. Сейчас посмотрим, что, почему
как
он прилетел.
Как к нам сегодня птичка.
Да, вот к нам птичка как залетела, так и Карлсон тоже к нему залетел, к малышу.
«А что, вы постирали эту собаку?» – спросил Карлсон. «Ведь у нее вся шерсть села».
«Это же не Ефа, разве ты не видишь?» – сказал малыш. «Это моя собака!»
«Нет, не твоя!» — возразил Кристер.
«У тебя нет собаки!» — подтвердила Гунила.
«А вот у меня там, наверху,
тысячи-тысячи собак!» — сказал Карлсон. «Лучший в мире я собаковод!»
«Кто это?» «Что-то я не видел у тебя никаких собак!» перебил малыш Карлсона. «Их просто не было дома. Они все разлетелись, ведь у меня летающие собаки», сказал Карлсон.
Малыш не слышал Карлсона. Тысячи летающих собак ничего не значили для него по сравнению с этим маленьким, милым щенком, который был рядом с малышом.
«Нет, не думаю, чтобы у него был хозяин», — вновь сказал малыш.
Гунила склонилась над собакой. «Во всяком случае, на ошейнике у него написано «Мальберг», — сказала она. «Ясно, это фамилия его хозяина», — подхватил Кристер. «Может быть, это Альберг уже умер?» — возразил малыш и подумал, что даже если Альберг существует, он, конечно, не любит этого щенка. И вдруг малышу пришла в голову прекрасная мысль. «А может быть, мы самого щенка зовут? Альберг, может, его зовут, щеночка-то, а?» — спросил он, умоляюще взглянув на Кристера и Гунилу. Но те лишь обидно рассмеялись в ответ. «У меня есть несколько собак по кличке Альберг», — сказал Карлсон. «Привет, Альберг!» Щенок подскочил к Карлсону и весело-весело залаял. «Вот видите!» — крикнул малыш. «Он знает свое имя! Альберг! Альберг, сюда! Сюда, малыш!» «Моя собачка!» Гунила схватила щенка. «Тут на ошейнике выгравен номер телефона написан!» Безжалостно сказала она. «Конечно, у собаки есть личный телефон!» Объяснил Карлсон. «Скажи ей, что она позвонила своей экономке и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются где-нибудь». Карлсон погладил щенка своей пухлой ручкой. «Одна из моих собак, которая, кстати, тоже зовут Альберг, как-то на днях задержалась», — продолжал Карлсон. «Она решила позвонить домой, чтобы предупредить меня, но спутала номер телефона и попала к другому, старому майору в отставке, проживающему в Куксхольме». «Это кто-нибудь из собак Карлсона?» — осведомились Альберг. Майор обиделся и стал ругаться. «Осел! Осел ты! Я майор, а не собака!» «Так чего ж вы меня облаяли?» — вежливо спросила Альберг. «Вот какая она умница!» Малыш не слышал Карлсона. Его сейчас ничего не интересовало, кроме маленького щенка. И даже когда Карлсон сказал, что он не прочь слегка поразвлечься, малыш не обратил на это никакого внимания. Тогда Карлсон выпятил нижнюю губу и заявил: «Нет, так я не играю. Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться». Гунила и Кристер поддержали Карлсона. «Давайте устроим вечер чудес», — сказал Карлсон, перестав дуться. «Угадайте, кто лучше в мире фокусник, а?» «Конечно, Карлсон!» — наперебой закричали малыш, Кристер и Гунила. «Значит, мы решили, что устроим представление под названием «Вечер чудес». «Да, да, да!» — сказали дети. «Мы решили также, что вход на это представление будет стоить одну конфетку». «Да, да, да!» — подтвердили дети. «И еще мы решили, что собранные конфеты пойдут на благотворительные цели».
«Как на благотворительные?» — удивились дети.
«А существует только одна настоящая благотворительная цель — забота о Карлсоне. То есть я их сам всех съем». Дети с недоумением переглянулись. «А может быть, — начал было Кристофер. — Нет, нет, мы решили», — перебил его Карлсон. «А то я не играю с вами». Итак, они решили, что все конфеты получит Карлсон, который живет на крыше. Кристер и Гунила выбежали на улицу и рассказали всем детям, что наверху у малыша сейчас начнется большое представление, которое называется «Вечер чудес». И все, у кого были хотя бы 5 эре, побежали в лавку и купили там входные конфеты. У двери в комнату малыша стояла Гунила. Она отбирала у всех зрителей конфеты и клала их в коробку с надписью «Для благотворительных целей». Посреди комнаты Кристер расставил стулья для публики. Угол комнаты был отстроган одеялом.
и оттуда доносились шепот и собачий лай.
«А что нам здесь будут показывать?» — спросил мальчик по имени Кире. «Если какую-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку».
Малыш Гунила и Кристер не любили этого Кире. Он вечно был всем недоволен. Но вот из-за одеяла вышел малыш. На руках он держал маленького щенка.
«Сейчас вы все увидите лучшего в мире фокусника и ученую собаку Альберг», — торжественно он произнес.
«Как уже было объявлено, выступает лучший в мире фокусник», — послышался голос из-за одеяла, и перед публикой появился Карлсон. Его голову украшал цилиндр папы малыша, а на плечи был накинут мамин клетчатый фартук, завязанный под подбородком пышным бантом. Этот Этот фартук заменял Карлсону черный плащ, в котором обычно выступают фокусники. Все дружно захлопали в ладоши, все, кроме Кире. Ну, он такой капризный. Карлсон поклонился зрителям. Вид у него был очень самодовольный. Но вот он снял с головы цилиндр и показал всем, что цилиндр пуст. Точь в точь, как это было, делают все фокусники.
«Будьте добры, господа, убедитесь, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего», — сказал он. «Сейчас он вынет оттуда живого кролика», — подумал малыш. Он видел однажды в цирке выступление фокусника. «Вот будет забавно, если Карлсон и вправду вынет из цилиндра кролика». «Как уже было сказано, здесь ничего нет», — мрачно продолжал Карлсон. «И здесь никогда ничего не будет, если вы сюда ничего не положите. Я вижу, передо мной сидят маленькие обжоры и едят конфеты. Сейчас мы пустим этот цилиндр по кругу, и каждый из вас кинет в него по одной конфетке. Вы сделаете это в благотворительных целях».
Малыш с цилиндром в руках обошел всех ребят. Конфеты так и сыпались в цилиндр. Затем он передал цилиндр Карлсону, они передали.
«Что-то он подозрительно гремит», — сказал Карлсон и потряс цилиндр. «Если бы он был полон, он бы так не гремел».
Карлсон сунул в рот конфету и принялся жевать.
«Вот это я понимаю, благотворительность!» — воскликнул он и еще энергичнее заработал челюстями.
Один Кире не положил конфету в шляпу, хотя в руке у него был целый кулек конфет.
«Так вот, дорогие мои друзья, и ты, Кире, — сказал Карлсон, — перед вами ученая собака Альберг. Она умеет делать все: звонить по телефону, летать умеет, печь булочки, разговаривать и поднимать ножку. Словно все».
В этот момент щенок в самом деле поднял ножку. Как раз возле стула Кире. И на полу образовалась маленькая лужица.
«Теперь вы видите, что я не преувеличиваю. Это действительно ученая собака».
«Ерунда», — сказал Кире и отодвинул свой стул от лужицы.
«Любой щенок сделает такой фокус. Пусть этот Альберг немножко поговорит. Если будет потруднее, это будет очень трудно». Карлсон обратился к щенку. «Разве тебе трудно говорить, Альберг?»
«Нет», — ответил щенок. «Мне трудно говорить только, когда я курю сигару».
Ребята прямо подскочили от изумления. Казалось, говорит сам щенок. Но малыш все же решил, что за него говорит Карлсон. И он даже обрадовался, потому что хотел иметь обыкновенную собаку, а не какую-то говорящую. «Милый Альберг, не можешь ли ты рассказать что-нибудь из собачьей своей жизни нашим друзьям и Кире?» — попросил Карлсон.
«Охотно», —
ответил Альберг и начал свой рассказ. «Позавчера вечером я ходил в кино», — сказал он и весело запрыгал вокруг Карлсона.
«Конечно», — подтвердил Карлсон. Ну да, и рядом со мной на стуле сидели две блохи, продолжал Альберг. Что ты говоришь, две блохи сидели? Удивился Карлсон. Ну да, сказал Альберг. И когда мы вышли потом на улицу, я услышал, как одна блоха сказала другой. Ну-ка, пойдем домой пешком или поедем на собаке? Все дети считали, что это хорошее представление, хотя и не совсем вечер чудес. Один лишь Кире сидел с недовольным таким видом. Он ведь уверял, что эта собака умеет печь булочки. Насмешливо проговорил Кире. «Альберг, ты испечешь нам булочку?» – спросил Карлсон. Альберг зевнул и лег на пол. «Нет, не хочу», – ответил он. «Ха-ха! Так я и думал!» – закричал Кире. «Потому что у меня нет дрожжей», – пояснил Альберг. Все ребятам Альберг очень понравился, но Кире продолжал упорствовать. «Тогда пусть полетает! За это дрожжей не нужно», – сказал он. «Полетаешь, Альберг?» – спросил Карлсон собаку. Щенок, казалось, уже спал, но на вопрос Карлсона все же ответил. «Что ж, пожалуйста, но только если ты полетишь вместе со мной, потому что я обещал маме никогда не летать без взрослых. Тогда иди сюда, маленький Альберг», – сказал Карлсон и поднял щенка с пола. Секунду спустя Карлсон и Альберг уже летали. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над люстрой, а затем вылетели в окно. Кире даже побледнел от изумления. Все дети кинулись к окну и стали смотреть, как Карлсон и Альберг-собачка летают над крышей дома. А малыш в ужасе крикнул: «Карлсон! Карлсон, лети назад с моей собакой!» Карлсон послушался. Он тут же вернулся назад и положил Альберга на пол. Альберг встряхнулся, вид у него был очень удивленный. Можно было подумать, что это его первый в жизни полет. «Ну, на сегодня хватит. Больше нам нечего показывать. А это тебе, пожалуй». И Карлсон толкнул Кире. Кире не сразу понял, что хотел Карлсон. «Дай конфетку», – сердито проговорил Карлсон. Кире вытащил из своего кулька конфетку и отдал его Карлсону, успев, правда, сунуть себе в рот еще одну конфету. «Позор жадному мальчишке», – сказал Карлсон и стал поспешно искать что-то глазами. «А где собака?» «А где твоя коробка для благотворительных сборов?» – с тревогой спросил он. Гунила подала ему коробку, в которую она собирала входные конфеты. Она думала, что теперь, когда у Карлсона оказалось несколько конфет, он угостит всех ребят конфетами. Но Карлсон этого не сделал. Он схватил коробку и принялся жадно считать конфеты. Сколько там в коробке?
15 штук, сказал он. На ужин мне хватит. Привет! Я отправляюсь домой ужинать. И он вылетел в окно. Дети стали расходиться. Гунила и Кристер тоже ушли. Малыш и Альберг остались вдвоем, чему малыш был очень-очень рад, что собачка с ним. Он взял щенка на колени и стал ему что-то нашептывать. Щенок лизнул малыша в лицо и заснул, сладко-сладко посыпывая. Потом пришла мама из прачечной, и сразу все изменилось. Малышу сделалось очень грустно. Мама вовсе не считала, что Альбергу негде жить. Она позвонила по номеру, который был выгравирован на ошейнике Альберга, и рассказала, что ее сын нашел маленького черного щенка-пуделя. Малыш стоял возле телефона, прижимая Альберга к груди, и шептал: «Только бы это был не их щенок, только бы не их щенок!» Но, увы, это оказался их щенок. «Знаешь, сыночек, кто хозяин Бобби?» – сказала мама, положив трубку. «Мальчик, которого зовут Стаффан Альберг». «Бобби?» – переспросил малыш. «Ну да, так зовут щенка». Все это время Стаффан
проплакал. В 7 часов он придет за Бобби. Малыш ничего не ответил. Он сильно побледнел, и глаза его заблестели. Он еще крепче прижал к себе щенка и тихонько-тихонько, так, чтобы мама не слышала, шепнул ему на ухо. «Маленький мой Альберг, как бы я хотел, чтобы ты был моей собачкой!» Когда пробило 7, пришел Стефан Альберг и унес щенка. А малыш лежал ничком на кровати и плакал так горько, что просто сердце разрывалось. Карлсон приходит на день рождения. Настало лето. Занятия в школе закончились, и малыша собирали отправить в деревню к бабушке. Но до отъезда должно было еще произойти одно важное событие. Малышу исполнилось 8 лет. О, как долго ждал малыш своего дня рождения. Почти с того дня, как им исполнилось 7 лет. Удивительно, как много времени приходит между днями рождениями проходит. Почти столько же, сколько между родственниками, родственными праздниками, рождественскими праздниками и другими. Вечером накануне этого рождественского дня у малыша был разговор с Карлсоном. «Завтра день моего рождения», — сказал малыш. «Ко мне придут Гунила, Кристер, и к нам накроют стол». «В моей комнате». Малыш помолчал. Вид у него был мрачный. «Мне бы очень хотелось и тебя пригласить, Карлсон», — продолжал он. «Но...» Мама так рассердилась на Карлсона, что бесполезно было просить у нее разрешения. Карлсон выпятил нижнюю губу еще больше, чем когда бы то у него не было. «Я с тобой не буду водиться, если ты меня не позовешь. Я тоже хочу повеселиться на твоем дне рождения!» «Ладно, ладно, приходи!» – торопливо сказал малыш. Он решил поговорить с мамой. Будь что будет, но невозможно праздновать день рождения без Карлсона. «А чем нас будут угощать?» – спросил Карлсон, перестав дуться. «А малыша?» «Ну, конечно, сладким пирогом! У меня будет именинный пирог вкусный, украшенный 8 свечами. «О, хорошо!» – воскликнул Карлсон. «А знаешь, у меня есть предложение».
«Какое?»
– спросил малыш. «А нельзя ли попросить твою маму приготовить нам вместо одного пирога с 8 свечами 8 пирогов, но с 1 свечкой? А?» Но малыш не думал, чтобы мама на это согласилась. «Ты, наверное, получишь хорошие подарки?» – спросил Карлсон. «Не знаю», – ответил малыш и вздохнул. Он знал то, чего он хотел. Хотел больше всего на свете он. Все равно то, что он хочет, он не получит. «Собаку мне!» «Видно, не подарят никогда в жизни», — сказал малыш. «Но я, конечно, получу много других подарков, поэтому я решил весь день веселиться и совсем не думать о собаке. И кроме того, у тебя есть я. Я куда лучше собаки», — сказал Карлсон и взглянул на малыша, наклонив голову. «Хотелось бы знать, какие ты получишь подарки. Если тебе подарят, например, конфеты, то, по-моему, ты должен их тут же отдать на благотворительные цели, то есть мне». «Хорошо, я получу коробку конфет, я тебе ее отдам». Ой, для Карлсона малыш был готов на все, особенно теперь, когда предстояла его разлука. Ему надо было уехать в деревню к бабушке на летние каникулы. «А знаешь, Карлсон, — сказал малыш, — послезавтра я уезжаю к бабушке на все лето». Карлсон сперва помрачнел, а потом важно произнес: «Я
тоже еду к бабушке, и моя бабушка гораздо больше похожа на бабушку, чем твоя. А где живет твоя бабушка? – спросил малыш. А вот в доме, где же еще она живет у меня? Ты, небось, думаешь, что она живет на улице и всю ночь скачет? Больше им не удалось поговорить ни о бабушке Карлсона, ни о дне рождения малыша, ни о чем другом, потому что уже стемнело, и малышу нужно было поскорее лечь в постель, чтобы не проспать день своего рождения. Проснувшись на следующее утро, малыш лежал в кровати и ждал. Он знал, сейчас отворится дверь, и все войдут к нему в комнату и принесут именной пирог и другие подарки. Минуты тянулись мучительно долго. У малыша даже живот заболел от ожидания. Так ему хотелось скорее увидеть подарки. Но вот, наконец, в коридоре раздались шаги и послышались слова. «Да, он, наверное, уже проснулся!» Дверь распахнулась, и появились все – «Мама, папа, Басе и Бетон!» Малыш сел на кровати, и глаза его заблестели. «Поздравляем тебя, дорогой наш малыш!» — сказала мама. И папа, и Басе, и Бетон тоже сказали «Поздравляем!» И перед малышом поставили поднос. На нем был пирог с 8 горящими свечками. И другие подарки. Много подарков. Хотя, пожалуй, меньше, чем в прошлые дни рождения. На подносе лежало всего 4 свертка. Малыш их быстро
горящими?
Сосчитал.
Или горячими?
Нет, 4 свертка. Свертка. Ну, там что-то завернуто. 4 завернутое. Но папа сказал, не обязательно все подарки получать утром. «Может быть, ты получишь еще что-нибудь и днем!» Малыш был очень рад 4 сверсткам.
Угу.
В них оказалось...
Подожди. Помнишь, мне же то тоже днем подарили когда-то?
Да.
Да.
Угу. Да. И значит, в этих 4 сверстках оказалась коробка с красками, игрушечный пистолет, книжка и новые синие штанишки. Все это было ему очень-очень сильно понравилось. Какие они милые, мама и папа, и Босс и Бетон, подумал малыш. Ни у кого на свете нет таких милых мамы, папы и брата и сестры. Малыш несколько раз стрельнул из пистолета, выстрелы получались очень громкие. Вся семья сидела у его кровати и слушала, как он стреляет. О, как они все друг друга любили! Подумай, 8 лет назад ты появился на свет, вот таким вот маленьким крошкой, сказал папа. Да, сказала мама. Как быстро идет время. А помнишь, какой дождь хлестал в тот день в Стокгольме? Мама, я родился здесь, в Стокгольме? Спросил малыш. Конечно, здесь, ответила мама. Но ведь Босса и Бетон родились в Мальме. Да, в Мальме. А ведь ты, папа, родился в Гетеборге. Ты мне говорил. Да, я гетельборгский мальчишка, сказал папа. А ты, мама, где родилась?
Я
Эльскильстуне, сказала мама. Малыш горячо обнял ее. Какая удача, что мы все-все встретились, проговорил он. И все, с этим все согласились. Потом они пропели малышу многие... Лето,
А малыш выстрелил, и треск получился оглушительный. Все утро малыш то и дело стрелял из пистолета, ждал своих гостей и все время размышлял о словах папы, что подарки могут появиться еще и днем. Все думал, что за подарки ему днем подарят. На какой-то счастливый миг он вдруг поверил, что свершится чудо, и ему подарят собаку. Но тут же понял, что это невозможно, и даже рассердился на себя за то, что так глупо размечтался. Ведь он твердо решил не думать сегодня о собаке и всему-всему радоваться. И малыш действительно всему-всему радовался. Сразу же после обеда мама стала накрывать на стол у него в комнате. Она поставила в вазу большой букет цветов и принесла самые красивые розовые чашки. 3 штуки. «Мама», — сказал малыш, — «нужно 4 чашки». «А почему 4?» — удивилась мама. Малыш замялся. Теперь ему надо было рассказать, что он пригласил на день рождения еще Карлсона. Хотя мама, конечно, будет этим недовольна.
«Карлсон, который живет на крыше, тоже придет ко мне», — сказал малыш и смело посмотрел маме в глаза.
«О-о-о!» — вздохнула мама. «О-о-о! Ну что же, пусть приходит. Ведь сегодня день твоего рождения». «Хорошо». Мама провела ладонью по светлым волосам малыша. «Ты все еще носишься со своими детскими фантазиями. Трудно поверить, что тебе исполнилось 8 лет. Сколько тебе лет, малыш?»
«Я мужчина в самом рассвете сил, мама», — важно ответил малыш. «Точь в точь, как Карлсон». Медленно катился этот день. Уже давно настало то днем, о котором говорил папа. Но никаких новых подарков никто не приносил почему-то. В конце концов малыш получил еще один подарок. Босс и Бетон, у которых еще не начались каникулы летние, вернулись из школы и тут же заперлись в комнате босса. Малыша они туда не пустили. Стоя в коридоре, он слышал, как за запертой дверью раздавалось хихиканье сестры, шуршание бумаги. Малыш чуть не лопнул от любопытства, что же они там делают за дверью. Некоторое время спустя они вышли, и Бетон, смеясь, протянул малышу сверсток. Малыш очень обрадовался и хотел уже разорвать бумажную обертку, но босс и сказал: «Нет, сперва прочти стихи, которые здесь наклеены». Стихи были написаны крупными печатными буквами, чтобы малыш смог их сам разобрать. И он прочел: «Брат и сестра тебе дарят собаку. Она не встает с собаками в драку, не вступает, не лает, не прыгает и не кусается. Ни на кого никогда не бросается. И хвостики, лапы, и морда, и уши у этой собаки из черного плюша». Малыш молчал. Он словно окаменел. «Ну, а теперь развяжи сверсток», — сказал босс. Но малыш швырнул сверсток в угол, и слезы градом покатились по его щекам. «Ну что ты, малыш, что ты?» — испуганно сказал Беттон, сказала. «Не надо, не плачь, малыш», — растерянно повторял босс. Видно было, что он очень-очень огорчен. Беттон обняла малыша. «Прости нас, прости, малыш, мы хотели только пошутить, понимаешь, пошутить хотели». Малыш резкими движениями вырвался из рук Беттон. Лицо его было мокрым-мокрым от слез. «Вы же знали!» — бормотал он, всхлипывая. «Вы же знали, что я мечтал о живой собаке, и ничего было, меня дразнить нечего было!» Малыш побежал в свою комнату и бросился на кровать плакать. Босс и Беттон кинулись вслед за ним.
Бежала и мама прибежала, но малыш не обращал на них никакого внимания. Он весь трясся от плача. Теперь день рождения был испорчен. Малыш решил быть целый день веселым. Даже если ему и не подарят собаку, но получилось в подарок плюшевого щенка. Это уже слишком получить такой подарок. Когда он об этом вспомнил, его плач превращался в настоящий стон, и он все глубже зарывался головой в подушку. Мама, Босс и Бетон стояли вокруг кровати. Всем им было тоже очень грустно. «Я сейчас позвоню папе и попрошу его пораньше прийти с работы», — сказала мама. Малыш плакал и плакал. «Что толку, если папа придет с работы домой?» «Все сейчас», — казалось малышу, — «безнадежно грустно, все-все казалось. День рождения был испорчен, и ничем уже нельзя было тут помочь малышу». Он слышал, как мама пошла звонить по телефону, но он все плакал и плакал. Слышал, как папа вернулся домой, он все еще плакал и плакал. Никогда малыш теперь уже не будет веселым. Лучше всего ему сейчас умереть, и пусть тогда Босс и Бетон возьмут себе плюшевого щенка, чтобы вечно помнить, как они зло подшутили над своим маленьким братом в тот день его рождения, когда он был еще жив. Вдруг малыш заметил, что все, и мама, и папа, и Боссы, и Бетон, стоят вокруг его постели. Он еще глубже зарылся лицом в подушку. «Послушай, малыш, там, возле входной двери, тебя кто-то ждет», — сказал папа. Малыш не ответил. Папа потряс его за плечо. «Ты что, не слышишь, что тебя у двери ждет один приятель? Наверное, Гунила или там Кристер?» Ворчливо отозвался малыш. «Нет, нет, того, кто тебя ждет, зовут Бимбо», — сказала мама. «Не знаю я никакого Бимбо», — пробурчал малыш. «Возможно», — сказала мама, — «но он очень-очень хочет с тобой познакомиться». Именно в ту минуту из передней донеслось негромкое тявканье. Малыш напряг все свои мускулы и упрямо не отрывался от подушки. Нет, ему и в самом деле пора бросить все эти выдумки. Но вот опять в прихожей раздалось тявканье. Резким движением малыш сел на постели. «Это что, собака? Живая собака?» – спросил он. «Да!» — сказал папа. — Это собака. Твоя собака. Тут Боссы кинулся в прихожую и минуту спустя влетел в комнату малыша, держа на руках. О, наверное, малышу это все только снится. Маленькую, короткошерстную таксу. — Это моя живая собака? — прошептал малыш. Слезы ему глаза застилали, когда он протянул руки к Бимбо. Казалось, малыш боится, что щенок вдруг превратится в дым и исчезнет. Но Бимбо не исчез. Малыш держал Бимбо на руках, а тот лизал ему щеки, громко тявкал, фу-фу-фу, обнюхивал его уши. Бимбо был совершенно живой. «Ну, теперь ты счастлив, мой малыш?» — спросил папа. Малыш только вздохнул. Как мог папа об этом спрашивать? Малыш был так счастлив, что у него заныло где-то внутри. То ли в душе, то ли в животе, где-то там, внутри. А может быть, так всегда бывает, когда ты счастлив. А это плюшевая собака.
будет игрушкой для Бимба. Понимаешь, малыш, мы не хотели дразнить тебя.
Так ужасно,
сказал Беттон. Малыш все простил. И пообещал он почти не слышал вообще, что ему говорят, потому что он разговаривал с Бимба.
«Бимба! Маленький Бимба! Ты моя собака!»
Затем малыш сказал маме. «Я думаю, что мой Бимба гораздо милее Альберга, потому что короткошерстные таксы наверняка самые-самые лучшие собаки в мире». Но тут малыш вспомнил, что Гунила и Кристер должны прийти с минуту на минуту.
О, он и не представлял себе, что один день может принести с собой столько счастья. Подумать только, ведь они сейчас узнают, что у него есть собака. На этот раз действительно его собственная собака. Да, к тому еще самая-самая прекрасная собака в мире. Но вдруг малыш забеспокоился. «Мама, а мне можно будет взять с собой Бимба, когда я поеду к бабушке в деревню?»
«Ну, конечно, ты повезешь его в этой маленькой корзине», ответила мама и показала специальную корзину для переноски собак, которую вместе со щенком принес в комнату босса.
«О!» — сказал малыш. «О!» — раздался звонок. Это пришли Гунила и Кристер. Малыш бросился им навстречу, громко крича: «Мне подарили собаку! У меня теперь есть своя собственная собака! Ой, какая она миленькая!» — воскликнула Гунила, но тут же спохватилась и торжественно произнесла: «Поздравляю с днем рождения тебя! Вот тебе подарок от Кристера и от меня!» И она протянула малышу коробку конфет, а потом снова села на корточки перед Бимбо и повторила: «Ой, да чего же он миленький!» Малышу это очень приятно слышать. «Почти какая же милая, такая же, как Ефа», — сказал Кристер.
Что ты, она куда лучше Ефы и даже куда лучше Альберга», — сказала Гунила.
«Да-да, она куда лучше Альберга», — согласился с ней Кристер.
Малыш подумал, что и Гунила, и Кристер очень хорошие друзья, и пригласил их к праздничному убранному столу. Как раз в эту минуту мама принесла блюдо маленьких аппетитных бутербродов с ветчиной и сыром и вазу с целой горой печенья. Посреди стола уже красовался именной пирог с 8 зажженными свечами. Потом мама взяла большой кофейник с горячим шоколадом и стала разливать шоколад в чашки.
«А мы не будем ждать Карлсона?»
— осторожно спросил малыш. Мама покачала головой.
«Нет, малыш, я думаю, ждать не стоит. Я уверена, что он сейчас не придет. И вообще, давай оставим на нем крест поставим. Ведь у тебя же теперь есть Бимба».
Конечно, теперь у малыша был Бимба, но все же он очень хотел, чтобы Карлсон пришел на его праздник. Гунила и Кристер сели за стол, и мама стала их угощать бутербродами. Малыш положил Бимба в корзину и тоже сел за стол. Когда мама вышла и оставила детей одних, босс сунул свой нос в комнату и крикнул:
«Не съедайте там весь пирог, оставьте нам с Беттом».
«Ладно, ладно, оставлю по кусочку», — ответил малыш. «Хотя, по правде говоря, это несправедливо, ведь вы столько лет ели сладкие пироги, когда меня еще на свете не было. Только смотри, чтобы это были большие кусочки нам оставь», — крикнул босс и закрыл дверь. В этот самый момент в окно послышалось знакомое жужжание моторчика, и в комнату влетел
Карлсон!
О, вы уже сидите за столом! Воскликнул он. Наверное, вы уже съели все, что ли?
Малыш успокоил его, сказав, что на столе еще полным-полно вкусных угощений.
«Хо, тогда прекрасно!» — сказал Карлсон. «А ты разве не хочешь поздравить малыша с днем рождения?» — спросила его Гунила.
«Да-да, конечно, поздравляю тебя!» — ответил Карлсон.
«А где же? Где же мне сесть?»
Мама так и не поставила на стол четвертую чашку.
И когда Карлсон это заметил, он выпятил свою нижнюю губу и сразу надулся. «Нет, так я не играю. Это несправедливо. Почему мне не поставили чашечку?»
Малыш тут же отдал ему свою чашку, а сам тихонько пробрался в кухню и принес себе оттуда другую чашку.
«Карлсон», — сказал малыш, вернувшись в комнату, — «я получил в подарок собаку, и ее зовут Бимба. Вот она, смотри!»
И малыш показал на щенка, который спал в корзинке.
«О, это отличный подарок», — сказал Карлсон. «Передай мне, пожалуйста, вот тот бутерброд. И этот, да, и вот этот, и этот, и вот этот тоже. Да-да-да-да-да, вот этот вот!»
Воскликнул вдруг Карлсон. «Я чуть не забыл! Ведь я принес тебе подарок,
лучший в мире подарок!»
Карлсон вынул из кармана брюк свисток и протянул его малышу.
«Теперь ты сможешь свистеть своему Бимбо!»
«Я всегда свищу своим собакам, хотя моим собакам...» «Моих собак зовут Альбергами, и они умеют летать!»
«Так, всех зовут Альбергами», — удивился Кристер. «Прям всех-всех?»
«Да, всю мою 1000 собак зовут Альбергами», — ответил Карлсон.
«Ну что ж, теперь, я думаю, можно приступить к пирогу».
«Спасибо, милый-милый мой Карлсон, за свисток», — сказал малыш. «Мне будет прямо приятно свистеть этим свистком Бимба».
«Имей в виду, — сказал Карлсон, — что я буду часто брать у тебя этот свисток. Очень-очень часто буду его брать. Или вдруг спросит с тревогой. Кстати, ты получил в подарок конфеты?»
«Конечно, — ответил малыш, — от Гунилы и Кристера.
Так, все эти конфеты пойдут на благотворительные цели, — сказал Карлсон и сунул коробку в карман. Затем вновь принялся поглощать бутерброды. Гунила, Кристер и малыш тоже очень торопливо, боясь, что им ничего не достанется и Карлсон все съест. Но, к счастью, мама приготовила много бутербродов. Тем временем мама, папа, босса, Бетон сидели в столовой.
«Обратите внимание, как тихо у наших детей», — сказала мама. «Я просто счастлива, что малыш получил наконец-то собаку. Конечно, с ней будет большая возня, но что поделаешь?»
«Да, теперь-то уж я уверен, он забудет свои глупые выдумки про этого Карлсона, который живет на крыше», — сказал папа.
В этот момент из комнаты малыша донеслись смех и детская болтовня. И тогда мама предложила: «А давайте пойдем и посмотрим на них. Они такие милые, эти ребята!»
«Давайте, давайте пойдем!» — подхватил Беттон.
И все они, мама, папа, босс и Беттон, отправились поглядеть, как малыш празднует свой день рождения. Дверь открыл папа. Но первой вскрикнула мама, потому что она первая увидела маленького толстого человечка, который сидел за столом возле малыша. Этот маленький толстый человечек был до ушей вымазан избитыми сливками. «Я сейчас упаду в обморок», — сказала мама. Папа, босс и Беттон стояли молча и глядели во все глаза. «Видишь, мама, Карлсон все-таки пришел ко мне!» — сказал малыш.
«Ой, какой у меня чудесный день рождения получился!»
Маленький толстый человечек стер пальчиками с губ сливки и так энергично принялся махать
пухлой своей ручкой маме, папе, боссу и Беттон, что хлопья сливок полетели во все стороны. «Привет!» — крикнул он. «До сих пор вы еще не имели чести меня знать. Меня зовут Карлсон, который живет на крыше. Эй, Гунила! Гунила, ты слишком много накладываешь себе на тарелку. Я ведь тоже хочу пирога!» И он схватил за руку Гунилу, которая уже взяла с блюда кусочек сладкого пирога и, застав ее положить, заставил обратно пирожок. «Никогда не видел такой прожорливой девчонки!» — сказал Карлсон. И положил себе в тарелку, куда большой огромный кусочек пирога. Лучший в мире истребитель пирогов. Это Карлсон, который живет на крыше, сказал он и радостно улыбнулся. Давайте уйдем отсюда, прошептала мама. Да, пожалуй, уходите, уходите. Так будет лучше, а то я при вас стесняюсь кушать вкусные пироги. Заявил Карлсон. «Обещай мне одну вещь только», — сказал папа, обращаясь к маме, когда они вышли из комнаты малыша. «Обещайте мне все, и ты, боссы, и ты, Беттон, обещайте мне никогда никому не рассказывать о том, что мы сейчас видели».
«А почему?» — спросил боссы.
«Потому что нам никто не поверит», сказал папа. «А если кто-нибудь и поверит, то своими расспросами не даст нам покоя до конца наших дней». Папа, мама, боссы и Беттон пообещали друг другу, что они не расскажут ни одной живой души об удивительном товарище, которого нашел себе малыш. И они сдержали свое обещание. Никто никогда не услышал ни слова о Карлсоне. И именно поэтому Карлсон продолжает жить в своем маленьком домике, о котором никто ничего не знает, хотя домик этот стоит на самой обыкновенной крыше самого обыкновенного дома на самой обыкновенной улице в Стокгольме. Поэтому Карлсон до сих пор спокойно гуляет, где ему вздумается, и проказничает сколько хочет, ведь известно, что он лучший в мире проказник. Когда с бутербродами, печеньем и пирогом было покончено, и Кристер и Гунилой ушли домой, а Бимбо крепко спал в своей корзине, малыш стал прощаться с Карлсоном. Карлсон сидел на подоконнике, готовый к котлету. Ветер раскачивал занавески, но воздух был теплым, потому что уже наступило лето. «Милый, милый Карлсон, ведь ты будешь по-прежнему жить на крыше? Когда я вернусь от бабушки, наверняка будешь, да?» — спросил малыш.
«Спокойствие! Только спокойствие!» — сказал Карлсон.
«Буду, буду, если только моя бабушка меня отпустит. А это еще неизвестно, потому что она считает меня лучшим в мире внуком». «А ты и вправду лучший в мире внук».
«Конечно! А кто еще, если не я? Разве ты можешь назвать кого-нибудь другого?» — спросил Карлсон.
Тут он нажал кнопку на животе, и моторчик заработал. «Когда я прилечу назад, мы с тобой съедим еще больше пирогов!» — крикнул Карлсон. «От пирогов не толстеют! Привет, малыш!»
«Привет, Карлсон!» — крикнул в ответ малыш.
И Карлсон улетел. Но в корзинке рядом с кроваткой малыша лежал Бимбо. И спал. Малыш наклонился к щенку и тихонько погладил его по голове своей маленькой обветренной рукой. «Бимбо, завтра мы поедем к бабушке», — сказал малыш. «Доброй ночи, Бимбо! Спи спокойно!»